Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях клирик храма Святого Мартина Исповедника, что в Алексеевской Слободе на Таганке, иерей Валерий Степанов. Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Наше досье.
Священник Валерий Степанов родился в 1971 году, окончил Московскую духовную академию, кандидат философских наук. Сфера научной деятельности отца Валерия – русская религиозная философия XIX века. Преподает в Российской академии государственной службы при президенте. Несколько лет на телеканале «Столица» ведет авторскую программу «Москва. Мифы и легенды». Отец Валерий Степанов – клирик храма Святого Мартина Исповедника в Алексеевской Слободе на Таганке.
Сегодня Фомино воскресенье. Как я понимаю, это день, названный так, в честь того самого Фомы неверующего. Почему в его честь назвали целый день в церковном календаре нашем?
Но я вынужден вас поправить, что этот день называется Антипасха. Это первое воскресенье, которое приходится после пасхального воскресенья. И каждое воскресенье в нашем церковном календаре – это Малая Пасха. Это первая Малая Пасха.
А почему анти?
Первое воскресенье после, противоположное Пасхе.
Не, ну тоже есть вот стереотипы русского языка, не только русского, вообще языковые. Анти – это против. Анти – это антипод. Анти – это противоположность.
Нет.
Значит, если там воскрес, здесь не воскрес.
Нет.
Нет? А нет, почему абсолютно. Тогда антипасха?
Здесь используется греческое понимание этой приставки. Это воскресенье, которое противостоит Пасхе. Первое воскресенье после Пасхи.
Ну, а почему же
почему
тогда
называется Фому? Расскажу. Потому что в это воскресенье читается особое Евангелие. Оно рассказывает об апостоле Фоме. Нам очень хочется мир рисовать двумя красками, черный и белый всегда. И вот в народном создании вот Фоме такое присвоено наименование «неверующий». На самом деле это не совсем так, и Евангелие, оно более глубокое, чем может показаться. Вообще образ апостола Фомы, он несколько раз возникает на страницах Священного Писания. Если кто посмотрит Евангелие от Матфея, по-моему, 26 глава, хотя могу и ошибаться, когда Христос находился в Иорданской области, ему пришли и сказали, что Лазарь, друг его, умер, то Христос говорит: «Пойдемте туда». Одни апостолы начали возражать: там хотят себя схватить и убить. А Фома поднялся и говорит: братья, пойдемте, и мы умрем вместе с ним. То есть такое исповедничество и желание быть с учителем, конечно, в нем было. И вне всякого сомнения, этот яркий, харизматичный человек, настоящий апостол, мы знаем его последующую жизнь. Почему же его называют неверующим? Предание говорит, что ученики были в горнице, собраны, даже добавляют страха ради иудейского, потому что думали, что их тоже разыскивают. И вот представил пред ними Спаситель, и они увидели, что он воскрес. Они дотронулись до его рук, до его ног, увидели, и радость охватила их. А Фомы с ними не было. И вот когда Фома пришел, они говорят:
Господь
воскрес. А он посмотрел на них, внимательно, долго смотрел на них и сказал: нет, не верю. И мне кажется, вот в этой фразе отчасти смысл Евангелия, потому что люди не поменялись. В сознании Фомы они были такие же, как были прежде. А если Господь воскрес, то человек должен поменяться. Ну, пусть не внешне, внутренне. Это было после Пятидесятницы, когда Дух Святой коснется апостола. Но тогда они не изменились. И вот, видя их неизмененность, это не зажгло сердце Фомы. И он сказал: пока не увижу, не вложу руки, не иму веры, как в славянском, в церковно-славянском изводе говорится. И через неделю Господь пристал, подозвал к себе Фому и говорит: посмотри на мои ребра, на мои пробитые руки, прикоснись ко мне и не будь не неверующим, но верующим. И тогда Фома опускается на колени и говорит: Господь мой и Бог мой.
Отец Валерий, а вот здесь я бы вас прервал, потому что...
Прерывайте.
Всякое заявление, ну, это мы сейчас тоже знаем из разнообразных комментариев, оно имеет целевую аудиторию. Вот судя по тому, как интерпретируете вы события, произошедшие в горнице, когда он не поверил, то можно предположить, что его слова обращены либо, собственно, к Христу, он обращается к нему, потому что он не верит в его воскресение, вот, либо эти слова обращены к коллегам по цеху, что называется, к апостолам оставшимся. Они не преобразились, они не изменились, как вы только что сказали. И тогда это больше упрек им. Или воззвание, ну, раз ты первый раз появился, и с ними ничего не произошло, тогда приходи, ну, сделай что-нибудь с ними больше, чем со мной. Вот все-таки чего больше, на ваш взгляд, в этих словах Фомы по поводу того, что не верую? Отсутствие собственной веры или как раз вот призыва к тому, что надо что-то делать с этими? Потому что, ну, я-то еще как-то вот все-таки лучше, а с этими-то, ну, пора уже что-то сделать, раз они не преобразились.
Евангелисты нам повествуют благую весть, то, что вот необходимо для спасения. Вот смотрите, Христос с ними был 3 года. Ну, условно говоря, не хочу сравнений никаких проводить, но часто думаю сам об этом. Вот у меня там стоит полное собрание сочинений Пушкина, и оно занимает там несколько полок в моем шкафу. А Христос с ними был рядом. И они посчитали возможным ужать все его учение, по сути, до 4 брошюрок. Ну, то есть, очень маленькие Евангелия. То есть, оно так сконцентрировано это, ну, как ядерное ядро, может быть. То есть, в очень маленькой книге очень много. Поэтому мы, естественно, каждый раз... для себя что-то новое раскрываем. Конечно, первоначально Евангелия были направлены на определенные группы людей. Ну, Матфей писал, единственный, кто писал на арамейском языке, он писал к своим сродникам, к иудеям, поэтому там очень много ссылок на Ветхий Завет, на пророчества. Там Лука, у которого самое короткое Евангелие, и некоторые считают даже с некоторыми грамматическими ошибками, ну, не берусь утверждать. Оно написано молодым человеком, то есть у Марка написано молодым человеком и направлено молодым людям, ну, и так далее. Поэтому, конечно, каждый из нас, читая заново каждый год Евангелие, пытается для себя найти что-то новое. И тот вопрос, который вы мне задаете, он должен быть направлен, конечно, к вам самому. Читаем Евангелие, молимся, размышляем и делаем из этого какие-то выводы. Есть у нас традиционное понимание этого момента. Поэтому я вам пересказываю Евангелие. То есть не я говорю, а говорит Священное Писание, которое в этот день читается в храме. Вот. Я просто пересказал, ну, более простым языком, не так высоко и духотворенно, как оно звучит на литургии, но смысл его именно такой.
И все-таки, извините, тогда на мой вопрос ответьте. Он ради чего? Ради себя или ради собравшихся рядом с ним обращает этот вопрос? Не верю, или там восклицание, не верю, пока не вложу.
Ну, этого восклицания как такового не было, но, комментируя приход Фомы, евангелист говорит, что он, услышав рассказ апостолов, им не поверил. И хотел увидеть доказательства этого.
Угу. Я понимаю, о чем Володя говорит. Он им не поверил. Он им не поверил, потому что сам он был такой маловер, или потому что он посмотрел на них и понял, что вот эти люди могли, после всего, что они натворили, разбежались там, предали много раз, отреклись от него. И после всего того, что, в общем, они сделали, веры ему у него не было.
В понимании Фомы и людей его среды, что если Христос воскрес, то люди, рассказывающие об этом, они должны измениться.
А почему тогда, как вы думаете, они не изменились? Просто от того, что они увидели воскресшего Христа? А для того, чтобы они изменились, нужно еще было, чтобы на них сошел, значит, Святой Дух в
Пятидесятнице. Требовалось дыхание Духа.
Неужели недостаточно было того, что 3 года они ходили со Христом?
Недостаточно.
слушали его и притчи его не понимали и не слышали того, что он говорит. Почему? Потому что человек такое существо бестолковое.
Так устроил Господь. Этого недостаточно. Дух дышит где хочет. Для того, чтобы прийти к вере, да, человек должен внутренне созреть, конечно, подготовиться, но каждый раз вера – это подарок. Каждый раз вера – это дар от Бога. Мы не знаем, почему она дается одному, и мы не знаем, почему она не дается другому. Каждый раз это тайна. Тайна между Богом и человеком как личностью. Очень многие люди приходят, хотим найти веру, и не можем. Вот нет подарка от Бога.
Ну, тогда вот я представляю сейчас наших слушателей, которые находятся как раз в этом поиске и, может быть, даже сочувствуют, и, может быть, даже и хотят, и ходят, может быть, уже даже в храм, но не воцерковились, а мы им сейчас просто, ну, как-то крылышки подрезаем, да?
Почему?
Мы им говорим, друзья,
к воцерковлению это не имеет
подарок не каждому дарится.
Вот
подарок
ключ.
Не каждому
ключ
дарится.
К сегодняшнему разговору.
Подарок не каждому дарится.
Воцерковление не есть путь к вере. К воцерковлению это не имеет никакого отношения.
Вера и воцерковление – это, конечно, разные вещи.
Тогда поясняйте, почему это разные вещи. Почему
Тогда понятие «Бог у меня в душе», оно имеет право на существование?
И не надо ходить в церковь.
Не надо исповедоваться,
и вы не нужны, понимаете? Вот вы клирик храма святого Мартина Исповедника, вы не нужны, потому что, в общем, вера к воцерковлению имеет никакого отношения.
Я не нужен? Поясните Богу, вам, людям, человечеству, вечности.
Верующему.
Вере, чтобы веру обрести, некоторым, чтобы веру поддерживать, вы не нужны.
Некоторым нужен, некоторым не нужен.
А для чего тогда?
Что для чего?
Для чего нужны?
А как же
есть
тогда?
Есть люди, которым нужен, есть люди, которым не нужен.
Для чего? Если вера – подарок, если вера – это не результат
вера
некого
подарок.
Труда.
Вера – это подарок. Что делать с подарком? Понимаете, вот притча о талантах. Можно этот подарок поставить в уголок и радоваться. Кстати, у апостола тоже есть такая фраза, многие знают о ней: бесы веруют и трепещут. Вот можно поставить, вот знать, что вот Бог есть, я его не отрицаю, ну вот моя жизнь вот так вот скользит. Можно с этой верой еще что-то делать. Можно ее, как в притчах о талантах, начать приумножать. И вот если ты ее хочешь приумножать, то для этого нужно действительно искать дорогу в церковную общину, искать дорогу в церковь. Вот там действительно другая ступень богообщения.
Но это только после того, как этот подарок ты получил.
Через таинство. После того, как этот подарок вот у тебя есть в сердце. Иногда он может быть через родителей.
А обратная закономерность, что ты в поисках веры пришел в храм, начал исполнять
все
ритуалы, таинства, соблюдать пост, поститься, причащаться, исповедиться.
Не знаю, насколько это без веры можно делать. Вот, но вы знаете, опять-таки, возвращаемся к Евангелию. Это самый главный наш источник, самая наша главная книга. Вот Спаситель на горе преобразился, апостолы увидели его красоту. Такое у них было состояние просто невероятное. Они даже передать это не могли. Один из евангелистов говорит, одежды его были так белые, как белильщик не может на земле сделать такими белыми. И вот он спускается после этого с горы, и подбегает отец мальчика, который тяжело болен, и говорит: помоги мне, исцели его. Твоим ученикам обращался, ничего не получается. Спаситель на него смотрит, говорит: а ты мне веришь? И отец этого мальчика на него смотрит. Ты понимаешь, что надо сказать правду. Он говорит: веруй, Господи, помоги моему неверию. И вот в этой фразе, сохраненной евангелистами, на самом деле заключен глубокий смысл. Невозможно сказать, что вот верующий всегда верующий, да, а неверующий всегда отрицающий Бога. Вот мы знаем, что там и Христос вскричал: Боже мой, почему ты меня оставил? То есть у нас разные периоду ощущения богоприсутствия бывает. И у неверующего человека бывают разные стадии. И мы иногда видим людей вот такую вот, ну, жажду обрести эту веру, что они вот в своей жизни там лучше верующих часто бывает и поступают лучше верующих. То есть понятно, что, как вы хотите, Володя, двумя красками нельзя рисовать этот мир. Он многообразен и многоцветен. И недаром в Ветхом Завете, как символ завета с Богом, между Ноем и Господом была радуга в небе. Поэтому мир, он многообразен, точно так же, собственно, и с верой. Ну, иногда человек выжидает какое-то время, присматривается, делает первые шаги по направлению к храму. А иногда вот он чувствует потребность головой окунуться. Ну, в общем, церковь для каждого человека старается, мне кажется, в этом ее универсальность, открыть свою дверь. Для одного дверь такая, для другого дверь иная, для третьего дверь третья. Вот, ну вот человек смотрит, ищет, делает мелкие шаги. Вот не всегда нужно бежать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». Сегодня с нами клирик храма Святого Мартина Исповедника в Алексеевской Слободе Иерей Валерий Степанов. А все-таки получается, что ведь есть же люди, которым этот подарок дается, а они на него внимания не обращают. Меня всегда поражает, когда какие-то взрослые, вполне себе состоявшиеся и умные люди говорят: «Я атеист». Меня это смущает, потому что я не могу поверить в то, что эти люди ни разу в жизни не сталкивались с проявлениями, с явлением Бога в их жизни, что в их жизни ни разу не случилось никакого чуда, которое невозможно объяснить ни физикой, ни химией, ни математикой.
Ну, знаете, человеческий разум такой, что он может придумать массу объяснений, но просто жизнь человеческая длинная, и разные в ней моменты бывают. И иногда одного Господь призывает в юности, иногда в среднем возрасте, иногда в старости. Знаете, мне нравится такой церковный праздник, называется Сретенье. В нем рассказывается о том, как Иосиф и Мария принесли Спасителя в храм по древней иудейской традиции. Когда-то для того, чтобы евреи смогли бежать из Египта, страшная казнь на египтян обрушилась, страшная. Всякий первенец мужского рода по всей стране был умершлен, умер, начиная от дома фараона, кончая бедняками. И это был просто шок для людей, и они так сосредоточились на своем горе, что евреи бежали. И они запомнили, еврейский народ, вот эту трагедию, и с тех пор каждого старшего сына в семье они приносили в храм и говорили: «Господи, вот в память о той трагедии мы понимаем, что вот это вот твое, твой ребенок». Ну, я не об этом. И вот там был старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит вот Христа Господня. Церковное предание говорит, что он был один из переводчиков Священного Писания на греческий язык для общины, которая жила в Александрии. И, переводя пророчество о том, что дева в чреве приемет, он написал не дева, а молодая женщина. Ему ангел Господень явился и говорит: вот не умрешь, пока не увидишь. Ну, не знаю, так ли это. Церковное предание говорит. Но что мне в этом празднике нравится? Что жизнь человеческая показана как созревание. Вот человек зреет, 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 зреет. Вот набрался сил, набрался соков, набрался всего вот лучшего и падает в руку Божью. И я думаю, что это вот про каждого из нас история. Вот мы тоже вот как плод вот созреваем, наливаемся соками. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то иначе. Но вот когда мы готовы, падаем в руку Божью. Это связано и с вот таким явлением, как вера.
Ну, огромное количество людей так в руку Божию, ну, то есть, может, они туда и падают, но сами они об этом не подозревают.
100%, говорю, падают.
Еще один аспект, который возникает неизбежностью, мне кажется, когда мы говорим про Фому, это вопрос вот необходимости доказательств. Потому что, ну, вот есть яркий пример Фома. Пока, опять же, может быть, я интерпретирую слишком вольно, но выглядит со стороны, как, по прочтении текста, для меня следующим образом. Вот пока ты мне не докажешь, чтобы я руками пощупал, я останусь в сомнениях, а то и вообще не верю. Вот он говорит, там, Станиславский, не верю. Появляется Христос с ранами, со следами, значит, со всех пыток и там гвоздей, вкладывает руку, все прекрасно, хорошо. Если мы читаем остальные евангельские тексты, там периодически тоже все время хотят чуда. Они все непрерывно...
Род сей ищет.
Они все время хотят, чтобы этого воскресили, отсюда что-нибудь изгнали, чтобы вино превратилось, там вода превратилась. Они все время хотят каких-то чудес.
А им не дают.
Нет, им дают. Потому что идет он все время, и он всем демонстрирует. Вот вам демонстрация. И есть один персонаж, как мне кажется, который, вот, с моей точки зрения, чист. Он ничего не требует. Он совершенно без всяких чудес просто искренне поверил. Это вот разбойник рядом на кресте. Он не потребовал никаких доказательств того, что перед ним Бог. Он самый чисто верующий человек.
Ну,
а все остальные все время хотят, чтобы вот им какие-то фокусы показывали, чудесами доказывали, что он Бог. А так поверить вот от души искренне. Тогда сегодня я тоже могу сидеть, ну, условно, и ждать, вот пока там земля разверзнется под персонажем каким-нибудь из политики или еще из общественной жизни, или что вот на моих глазах гора сойдется, там чего-то такое. А, в общем, мне кажется, это торг. И вот получается, что торг уместен или торг неуместен все-таки?
Вам самое сложное говорить сейчас по очень простой причине.
Вы лучше знаете текст.
Потому что вы не читали сегодняшнего Евангелия, понимаете? То есть вы знаете приблизительно, что там есть, но контекста точного не знаете. А в Евангелии важны нюансы.
Так я и обращаюсь с вопросом.
А я вам и отвечаю на него. Пал перед ним Фома, а Христос сказал: блаженны не видевшие, но веровавшие. Часто многие люди спрашивают, вот хорошо бы, если вот Христос явился не в образе человека, а с громом и с молниями, с открытыми небесами. А фарисеи, мы знаем это по текстам Страстной Седмицы евангельским, так и говорили: если Сын Божий, сойди с креста и поверим тебе. То есть отрицательные персонажи, конечно, Евангелия. Почему Господь не явился с громом и с молниями, с ангелами и архангелами? Все бы поверили, все было бы хорошо, правда? Но в каждом из нас есть то, чего нет в других живых существах на земле. Есть свобода воли. Вот Господь ограничил себя, урезал для того, чтобы своему другу, человеку, дать богоподобие, как называют в святоотеческом учении, дать свободу. Чтобы человек всегда мог эту свободу реализовывать. Поэтому Господь и явился, приняв человеческий облик, вот человечество, как говорится в символе веры, для того, чтобы узнать, конечно, что такое быть человеком, кого быть ребенком, кого быть подростком, кого быть взрослым человеком, что такое любимое вами слово «ненависть», что такое предательство.
То есть он не знал этого?
Ну, как человек, нет, конечно. С одной стороны. С другой стороны, чтобы каждый из нас мог реализовать свою свободу. Вы могли в него поверить, а могли в него не поверить. Вы могли увидеть Мессию, а могли увидеть амбициозного человека. Окончательный выбор всегда за человеком, как за персоной. Вы знаете, вот в средневековой культуре ад всегда изображают там с языками пламенями, а иногда еще более примитивно, там, со сковородками, еще с чем-то. Но на самом деле ад – это не столько наказание, сколько последний акт божественного милосердия. Вот если человек в разных обстоятельствах своей жизни упорно говорит «нет», вот Господь ему и так, и сяк, и по-другому, и через болезнь, и через радость, и через благополучие, и через детей, и через самореализацию. А человек упорно говорит «нет, нет, 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 нет». Господь тогда в самом последнем акте своего милосердия говорит, что если ты говорил вот «нет», так нет до самого конца. А ад – это как раз то место, где нет Бога. Ничего против свободы человека никогда Господь не делает.
Но все-таки вот есть ли в ожидании чуда торг или нет этого?
Никаких торгов нет.
А зачем тогда чудеса? Зачем люди требуют подтверждения?
Нет. Я не знаю, что это за люди. Христианину это не нужно.
Угу.
Более того, великий наш писатель, а некоторые даже называют его таким пророком, Федор Михайлович Достоевский, в своих дневниках написал, что если истина не со Христом, то я останусь с ним. Мне кажется, что вера, конечно, о которой мы говорим, она важна, но еще одно качество по отношению к Богу, вернее, по отношению к Христу, которое должно у нас присутствовать, это, конечно, любовь. Мы не только доверяем Богу, но мы его любим, потому что слово, этимология слова «вера» – это, конечно, доверие.
Тогда тезис о подарке ваш не совсем тут устойчивым получается. Тогда что же, вера дается как подарок, но не всем, но при этом у всех есть свободная воля этот подарок принять или не принять. Тогда, получается, одним дается, а другим все равно не дается.
Вы знаете, здесь вопрос сложный. На него богословы ищут ответа в течение нескольких столетий. Одним дается, другим не дается. Не совсем так. Людям дается всем в разные периоды их жизни. Это всегда подарок. То есть веру нельзя заслужить. Это всегда подарок, но от человека зависит, принять этот подарок или нет. Знаете, как пир, который предложен всем. Но от человека зависит, прийти на него или не прийти. Вот опять-таки, возвращаясь к Евангелию, вот о брачном пире, там есть такая притча, наверное, хорошо знакомая, конечно, нашим слушателям. Двери распахнуты, пир готов. Вот. Для того, чтобы прийти на пир, необходимо было там сходить в баню, взять одежду, предложенную хозяину. Один человек пришел быстрее-быстрее, для того, чтобы набить желудок. Не ходил ни в баню, никуда, ни эту одежду не взял. Вот. И это тоже история о человеке, пришедшем неподготовленном, без брачной одежды. Человек тоже что-то должен со своей жизнью делать. Помните, вот у нашего великого поэта есть стихи. «Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился». И вот эта духовная жажда каким-то образом человеком должна возгреваться. Ну, у каждого на своем уровне, конечно.
Продолжим разговор после короткой паузы. Сегодня в «Светлом вечере» клирик храма Святого Мартина Исповедника иерей Валерий Степанов.
«Светлый вечер» на радио «Вера».